Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания мы откроем словом одного из старейших наших авторов, протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной в Троицком Голеничево в Москве. Вы услышите запись слова в неделю по Вознесении Господнем о святых отцах Первого Вселенского Собора. Во второй половине часа, как всегда в это время, очередная беседа с писательницей Светланой Николаевной Кайдаш-Лакшиной «История древнерусской литературы как Библия русского народа». Мы продолжим наш разговор в юбилейный год 800-летия великого князя Александра Невского.
Воскресение, которое идет после Вознесения, перед праздником Святой Троицы, чем занято? Очень интересно. Вспоминаются отцы Первого Вселенского Собора. Что такое Вселенский Собор? Это когда собираются все архиереи. Православные архиереи, которые могут приехать на этот собор, они приезжают и совместно читают и слушают изложения веры, читают отцов авторитетных и святых прославленных и слушают, что такое святой написал и кто когда написал. И совместно приходят к какому-то общему решению, без всякого давления сверху. Вот почему еще в книге «Деяний апостольских» есть такая формула «Изволися Духу Святому и нам вот так сказать и так постановить». И почему сегодня вспоминается этот Первый Вселенский Собор? 318 отцов, то есть 318 архиереев, собраны по указу императора, чтобы приехали и решили вопрос о вере, потому что арианство тогда появилось. Появилась тогда ересь, то есть учение неправильное, не то, как Господь говорил Иисус Христос, и не как в Евангелиях написано, а изменение, опасность для веры, что вера может уйти в сторону. И милостью Божией этот собор трудился и сделал постановление. Мы веруем вот так. И записали на свитках, записали на кодексах, записали на пишущем материале верою во единого Бога Отца Вседержителя. И весь наш символ веры до слов и в Духа Святого Господа веруем. Это было уже на Втором Вселенском Соборе. Но как они сумели это записать, это поразительно. Мы, хотя и учились в духовных учебных заведениях, мы не можем себе представить, а что такое там было. Но у нас в стране как раз в конце XIX века жил такой ученый человек, Василий Васильевич Болотов, умнейший человек, специалист по языкам и по истории, особенно истории древней церкви. Более ученых людей я не знаю и не помню в духовных академиях за всю историю России. И этот ученый, изучив множество материалов, написав диссертацию об учении об области, и очень много интересного он нашел, и он сказал, я не могу себе понять и представить, как смогли святители, эти отцы Первого Вселенского Собора, найти это уникальное и удивительное слово. Единосущный Отцу, Омоусиос, Единосущный Отцу, они сами до конца не представляли, что они совершили, как они веру утвердили, как они твердо поставили символ веры на все века, на все времена. И только лишь Второй Вселенский Собор осознал и подтвердил это удивительное, поразительное учение о том, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, единосущный Отцу, а не человеческое произведение, не человеческий, был такой человек, и потом он стал вдруг Богом усыновляться и стал Богом по усыновлению. Нет, единосущный Отцу. И вот это удивительное событие мы сегодня вспоминаем. Были и еще множество соборов, но вот этот принцип важнейший, который и в чтении апостольском сегодня было прочитано, как апостол Павел перед отъездом уже на время страдания, как он встретился с эфесскими пресвитерами церковными, и он с ними беседовал и говорил: «Стойте в вере, которой я вас наставил, целых 3 года я вас учил, и вы будьте хранителями веры». Так даже назвал их епископами, хотя они были пресвитерами. То есть пресвитер или епископ – это даже в первое время даже не было различаемо. Ибо что такое епископ по-гречески? Это тот, который наблюдает и смотрит. Есть телескоп, есть микроскоп, а есть епископ. То есть тот, который внимательно смотрит и говорит: вот здесь неправильно, вот здесь правильно. Будьте осторожны, не искажайте веру. Я получил благодать от Духа Святого, и я смотрю и берегу веру православную. Вот это бережение веры православной до сего дня существует. И не надо бояться и скорбеть: ах, вот сейчас соберется этот 8-й Вселенский Собор, он уже не получается вселенским и не получается всеправославным. Но открыто, спокойно, осознанием всей глубины своей веры православной. Одна церковь подняла свой голос, другая и третья, и Святая Гора Афон. Поэтому нам бояться не следует. Церковь Божия еще сама себя не научилась продавать и слушать какие-то вещи, которые будут противоречить всему догматическому и церковному учению. И поэтому мы ждем, конечно, страхом и трепетом, что хотели собраться и хотели документы подписать. Но если этого не произойдет, ничего здесь страшного нет. Потому что опора у настоящих людей, у святых, только лишь на Господа Иисуса Христа и на действие Святого Духа. Как это может быть, скажете вы? Да, конечно, мы люди простые и грешные. Один монах говорил в глубокой древности, со слезами на глазах, он говорил: какой я монах, но я видел монаха. И мы тоже можем так повторить. Мы видели настоящих святителей, настоящих священников, настоящих верующих, стойких людей, которые не только были святыми, они и прославлены как святые. И я застал одного совершенно удивительного преподобного Серафима Романцова из Глинской пустыни. И я был совсем школьником, но шел рядом. Я видел его, я слышал его. К сожалению, я мало что запомнил, всего только 2 его изречения. Но я видел его живого. Вот он, какой преподобный и святой, прославленный церковью. Преподобный Серафим Романцов. И глядя на таких людей, мы видим, что такое святость, что такое духоносность, что такое веяние и действие Святого Духа. И твердо вспоминая таких людей, общение с ними, мы можем различать это от святости и от Бога, а это нет. Конечно, мы можем ошибаться, об этом речи нет. Вот для этого собираются святители, чтобы они, собравшись, могли совместно объявить и сказать: вот это мы все совместно считаем, что это правильно, что это церковно, что это соответствует православным догматам, которые у нас существуют, и что это наша вера, вера православная, вера отеческая, и вера, которая все эти годы продолжается и длится, хотя с трудностями, но продолжает и еще пока не сокрушена. Господи, слава Тебе за это. И вот именно вот в этот день, когда вспоминается Первый Вселенский Собор, это как некое предпраздновство, воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов, который будет праздноваться в день Пятидесятный. Это будет уже следующее воскресенье. А сейчас мы видим опять, почти как в науке, это поразительное явление. Никто не знает и никто не может объяснить, как произошла Вселенная. И только лишь под первые секунды после вот этого громадного большого взрыва по ним думают, как оно было, что могло быть в момент, когда появилась Вселенная. И так Церковь пользуется этим способом. Почему? Вспоминается Первый Вселенский Собор, который произошел ни много ни мало в 325 году. Это далеко не первые секунды, а первые века. И она, глядя на Первый Вселенский Собор, она нас потом обращает к самому началу Церкви Святой, сошествию Святого Духа на апостола. И мы твердо верим и продолжаем веровать, и поем вслух Никео Цареградский, символ веры, с грандиозной благодарностью отцам, святителям, что они смогли это записать. Смогли запечатлеть в этих словах, чтобы никто не мог исказить этот смысл, божественный смысл соответствия того, что говорил Господь, то, что говорили апостолы, и то, что святители, великие святые, это затвердили и дали нам символы веры. Если твердо понимать, что в символе веры написано и записано, то, еще раз повторю, даже до слез благодарности. Когда читаешь книгу какого-то человека, который искажает веру, который умствует неправильно, еретичествует, то ведь замечательно есть правило, правило церковное, что еретика после первого и второго вразумления отвращается. Это как инфекция, как зараза. А мне по благословению святейшего патриарха Алексея II было поручено составить объяснение, в чем заблуждение вот такого-то человека, священника. И я целых полгода в этих его творениях не только лишь погружался, а вникал всей душой и ужаснулся тоже до болезни. Я заболел после того, что я понял, что же он такое написал. И вот после этого я, когда пели символ веры, люди в церкви, я говорю, даже до слез благодарности отцам Вселенских соборов, что они сумели так запечатлеть символ веры. Нашу веру евангельскую, веру апостольскую, веру соборную, та, которая есть православие. Поэтому, Господи, слава Тебе, будем Богу молить, чтобы и нынешние собирающийся собор, если соберется, чтобы он не порушил и не нарушил православие, а если не соберется в полном составе, значит, тоже здесь есть помысл Божий, то здесь тоже какие-то есть вещи, которые боятся боголюбивые, богобоязливые, имеющие страх Божий архиереи, которые боятся нарушения вот этого веры православной, которая с Первого Вселенского Собора твердо запечатлена в символе веры, и во Втором Соборе, и о Духе Святом также было закончено. Закончен этот символ веры, который мы и сейчас в церкви поем. Помоги, Господи, нам неформально относиться к вере нашей, веровать от всей души и от всего сердца тех духоносных отцов и старцев, которые являли нам, являли, видимо, действие Святого Духа. А мы, вспоминая их и молясь сначала за них, а потом, когда Церковь прославит и ним, этим святым, будем хранить православную веру и дальше, твердо, не отступая от ними никогда. Помоги нам, Господи, в этом, чтобы мы были сознательно верующими. Не просто так, ах, я верующий, и все, а верующий сознательно от всей глубины души с полным сознанием своей веры. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенище в Москве, в память святых отцов Первого Вселенского собора. Древнерусская литература как Библия русского народа. У нашего микрофона Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская российская писательница, член Союза писателей и Союза журналистов, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Я сейчас почему-то мысленно перенесся на Косово поле, когда сербы также выступили, помните, на это знаменитое побоище?
Да, вот.
На Косовом поле.
Да, на Косовом поле. И вот эти вот, понимаете, вот эти вот битвы стояли, знаете, как это, Тилюлен Шпигель, пепель класса стучал в его сердце, так вот в сердце Александра Невского, конечно, стучал пепел сожженных русских городов татаро-монголами и битвы на Калке. И он совершенно беспощадно расправлялся с врагами, а с этими, которых он не мог сначала одолеть, он искусством своим заставлял и укрощал их, понимаете? Потому что когда, например, татаро-монголы потребовали, чтобы русские выставляли свои дружины и участвовали в их войнах, то Александр Невский поехал в ставку специально и отговорил князя от вот этого участия русских, понимаете? Новгород ведь так и не был взят татаро-монголами. Они туда не дошли, потому что битва на Сите была в марте, 17 марта, началась распутица весенняя, там болото, кони увязли, и никто туда не дошел. И Новгород остался таким же богатым, как был Царьград. Вот. Но об этом потом. А сейчас я хочу сказать о том, что я испытала в некотором роде потрясение, испытываю благодарность литературной газете, которая опубликовала статью «Как горько». Она посвящена 800-летию Александра Невского на его малой родине. Отметят в печати, сказано. Потому что здесь опубликовано письмо Нины Корчагиной, гида-экскурсовода из Переславля-Залесского, о том, что, несмотря на огромный список всех мероприятий, которые должны праздновать вот по случаю 800-летия рождения Александра Невского и в Москве, в Тверской области, и в Переславле-Залесском, сам Переславль-Залесский испытывает страшные потрясения, унижения. В общем, значит, собор Спасо-Преображенский, где крестили Александра Невского, он находится в ужасающем положении. Не хватает денег на его реставрацию. Берега Плещеева озера хотят застроить наши акулы капиталистические. Несмотря на то, что там это объявлено заповедником, все плюют. Закон есть закон, да плюют на все. Достоевский говорил, требовал вот от каждого признания, если Бога нет, то все позволено. А вот в наше время все кричат, Бог есть, но позволено такое, какое в XIX веке не снилось никому.
Мне сразу вспомнился ролик в Ютубе, когда один из наших чиновников высокого ранга недавно встретился с одной из ветеранок. Вы, наверное, видели этот ролик. Не будем называть фамилии. И она именно эти слова произнесла. К какому Богу вы молитесь?
Да. Понимаете? Вот. Мало этого. Ведь просто правительство города оказалось враждебно народу. Автор письма пишет, в недрах правительства области рождаются идеи одна другой безумнее. Берега Плещеева озера планируется активно осваивать, строить гостиницы и развлекательные центры прямо у реза воды. И сейчас в Ярославском областном суде находится иск по отмене генерального плана городского округа Переславль-Залесской целиком. И они надеются на суд. Слушайте, ну это что-то неслыханное, да? Народ подает на власти местные и судится с ними, и не может найти защиты.
Мне кажется, в юбилейный год все-таки президент как-то отреагирует.
Я не знаю, кто куда отреагирует. Я вот пока предлагаю всем слушателям Радонежа начать сбор денег на реставрацию Спасо-Преображенского собора.
А вы знаете, я что подумал, Светлана Николаевна, когда вы сказали, что реставрация не происходит? Да. Может быть, отчасти и к лучшему, потому что современная реставрация – это не всегда то, что мы имеем в виду.
И это тоже. Сейчас такой непрофессионализм, такое невежество какое-то дремучее. Вот здесь про это тоже все сказано, что как они не в силах, значит, даже водить к постаменту памятника, отваливается плитка, бордюры все перекошены, и чтобы подобраться к памятнику, надо перепрыгнуть через клумбу. А церковь Петра Митрополита, шедевр шатрового зодчества, как известно, Никон потом запретил шатры, не реставрируется с 60-х годов, ну, и так далее, и тому подобное. Понимаете, вот просто закипает. Да, и еще какая прелесть. Переславль-Залесский не имеет статуса исторического поселения. Вы что-нибудь слышали? По-моему, это все вредительство, как говорил Иосиф Виссарионович. Это же все вредительство. Но это же просто невозможно все воспринять. И они мечтают сделать город не хуже Суздаля. И тут же перечислены вот эти все мероприятия, которые собираются там потратить миллионы, понимаете? И, ну, хотя бы привести... В городе нет канализации.
Ну, а что значит «не хуже Суздаля»? Я недавно беседовал с одним из наших авторов, он мне сказал, что Суздаль – это уникальный, сохранившийся еще русский город, где можно увидеть его, так сказать, во всей глубине. Я сам свидетель, как готовили Сергиев Посад к 700-летию преподобного Сергия. Из города сделали каменные джунгли. У нас вырубили практически всю зелень в центре города. Сейчас есть проспект, который у нас, так сказать, со всеми прелестями этих выхлопов. И все исторические места, улица преподобного Сергия, который ведет от вокзала, и так далее, и тому подобное. Дорога к храму Петра и Павла, набережная Келлерского пруда. Все совершенно превращено в каменные джунгли, закатано в асфальт и плитку, которая к великому, так сказать, изумлению уже вся дрожит, пробивается и сломана. Да. Вот и все, деньги потрачены.
Ну, так это же все, за это должны головы лететь, понимаете? За это нужно сажать. Судить и сажать просто. Вот, потому что безнаказанность, она плодит только зло.
Ну, сначала я бы их заставил посадить обратно все эти деревья. Да. Конечно, они не вырастут так быстро.
Но, понимаете, это же вредительство. Вот я тоже прочитала на днях статью, которая тоже меня привела просто в бешенство. В Юрьеве-Польском там тоже шедевр русской архитектуры до монгольской. Собор с этими резными фигурами, там и кентавры, и лики княгини, и князей, и кого только нет, они вырубили все деревья по невежеству или вредительству. И они вырубили все деревья, нарушили грунтовый этот отток, который должен быть, деревья отсасывали воду. И там теперь это все утопает в воде. Слушайте, ну это же, у нас же 21 век, ну что это такое? Ну давайте, знаете, как Николай II написал на вопрос, ваша должность, он написал, хозяин земли русской. Ну давайте объявим движение «Хозяин своей земли», понимаете?
Вы знаете, многие нас не поймут, о чем мы вообще говорим. Я вот сам свидетель, у нас новый район, Троицкая Слобода. Это новый район, скажем так, для избранных, небольшой малоэтажный комплекс домов в экологической зоне Сергиева Посада. Но это существует уже несколько лет, я думаю, около 10 лет. Это выжженная земля, то есть это гетто. Стоят дома, и люди... То ли они тени боятся, то ли они боятся что-то привнести свое. Но я помню, как в наше старое советское время люди выходили и прежде всего высаживали деревья вокруг своих домов. Стоят эти пустые коробки посреди поля. В смысле, населенные людьми, стоят они без всякой растительности. И вы знаете, у меня какое чувство, что эти люди не понимают вот это вот... Живая связь с природой, она прежде всего обуславливает какое-то миросозерцание. У них этого нет.
Ну, я не знаю, знаете...
Ну, как бы утилитарное такое представление. Уже,
знаете, помните, как у Фета сказано, что человечно в человеке, то и в бессмертном не умрет. Вот потеряна человечность, и она потеряна не только... в отношениях между властью и народом, но она теряется и между людьми просто. Вообще какое-то человеческое восприятие. Салтыков-Щедрин, у него есть такое выражение, эти недочеловеки опаснее человека-ненавистников. Представляете? Вот, то есть уже Салтыков-Щедрин различал недочеловеков. Потому что, ну, это человеческому разумению не подлежит. А я еще могу вспомнить чудесный рассказ юмористический Чехова, разговор пьяного сапожника с трезвым чертом, где черт говорит трезвый пьяному сапожнику: у нас многие покинули ад и пошли в люди. И вот эти черти, поступившие в люди, стали теперь адвокатами, журналистами, женились на богатых купчихов и живут припеваючи. Да и мы, черти, просто в нищету, мы вас соблазняли украсть рубль, а вы хапаете тысячи. И что мы можем сделать? Мы только благодаря вашим взяткам и живы. Понимаете? Вот эти черти, поступившие в люди, ну как иначе это можно назвать?
Но все-таки велика роль просвещения, велика роль духовного просвещения. Всегда центром такого просвещения были на Руси монастыри. И печально, когда сейчас даже среди монастырей, среди монахов, мы видим вот это утилитарное воззрение или, скажем так, на текущую действительность. Потому что даже и сами монахи, и сами монастыри... Вот мы видим Новый Иерусалимский монастырь, он отстроен. Но это же тоже пустыня, по сути, безжизненная. Это здание, прекрасно созданное здание. Но они не живые, без... украшение природой, да, как-то это не вяжется сегодня вот с этим архитектурным ансамблем. Может быть, считают, что птицы как-то влияют, да, они испортят памятники. Нет единения с природой. А Маковец наш древний, Троице-Сергиева лавра, это вся связь, взаимосвязь природы, горы, леса с монастырем. Это же природа, Бог и воззрение на Святую Троицу вот в этом всем вместе. А сейчас это музейный комплекс, но не более того. Да, монастырь остался, но вот эта вот разрушенная связь с природой, мне кажется, она очень пагубно действует.
Разрушение связи, по-моему, и входит в задачу наших современных, я затрудняюсь, как назвать, ну, недочеловеков, наверное. Это самое верное. Но не я, это Салтыков-Щедрин. Недочеловеки, понимаете?
Ну, и Чехов еще добавил от себя.
Да, добавил от себя. И вот это их понимание. Чехов, конечно, здесь замечательно иронизировал и отвечал. Я об этом статью даже написала. Чехов отвечает Достоевскому. Потому что это была полемика и такой иронический ответ на беседу черта с Иваном Карамазовым. Помните там? Вот. А он, значит, сделал пьяного сапожника с этим, и тот ему говорит: «Да что, о чем вы толкуете? Уже черти давно ад покинули и поступили в люди». Мне очень нравится этот глагол «поступили в люди».
Но вместе с тем это все очень печально, Светлана Николаевна, потому что все-таки такой исторический юбилей бывает раз в 800 лет начать с этого. А что мы делаем для того, чтобы хоть как-то приобщиться? Хорошо, вы достали эту статью из литературной газеты, но я, например, не слышу ни из каких средств массовой информации о нашем грядущем празднике.
Ну, так понимаете, ну что меня еще огорчило? Нет, здесь очень все перечислено. Значит, правительством назначено 152. На федеральном и региональном уровне мероприятий. Понимаете, 152 мероприятия. Тематика, связанная с благоверным князем, будет отражаться в праздничном оформлении городов и регионов страны. И уже начнется там 24 мая, в день славянской письменности, 12 июня, в день рождения князя и... Кстати сказать, вот опять мистическое совпадение. Князь родился в день, когда произошла битва на Калке, понимаете? И он выступил мстителем, русским мстителем. Вот, поэтому пройдут торжества в Переславле-Залесском, в Москве, в Тверской области и так далее. И в день военно-морского флота, и... в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре и так далее, и так далее. Но что меня еще очень огорчило, я вам скажу. Я признательна литературной газете, которая напечатала эту горькую статью Нины Корчагиной и гида-экскурсовода из Переславля-Залесского. Я совершенно разделяю все ее чувства, негодования моему нет предела. Но меня очень огорчили врезы от редакции литературной газеты. Понимаете? Ну, например, вот я читаю, да, что родился заступник земли русской в Переславле-Залесском. Здесь, в Спасо-Преображенском соборе, он крестился и принял постриг в князья. Слушайте, вот эту фразу можно давать на всех олимпиадах. Найдите две ошибки. Понимаете? Найдите две ошибки. Первая ошибка. Князь не мог креститься. Так, это сейчас крестятся. В 50 лет, в 40. Понимаете? Потом стоят со свечами, потом идут мошенничать и воровать. А тогда крестили младенцами. Его крестили в этом храме. Принесли туда грудным, в купель его окунали. А далее, слушайте, это вообще невероятно, принял постриг в князья. Князьями рождаются. Я перечислила нарочно генеалогию князя Александра Невского от византийского императора и от английского короля. Он родился князем. А постригаются в монахи. Ну, как это можно написать? Теперь, значит, читаю дальше. Александр Невский, 1220-1263, новгородский князь, что справедливо, великий князь киевский, великий князь Владимирский. Вот насчет великого князя киевского. Татаро-монголы взяли Киев 6 декабря 1240 года. И Киев был разгромлен так, ну, он был разгромлен до основания, он был сожжен, жители перебиты или уведены в плен. Никого там не осталось. Князь Черниговский, который княжил в это время в городе со своим князем Ростиславом, бежал в Венгрию для того, чтобы поднять венгров на помощь Руси. Но это ему не удалось. Но князь Ростислав женился на дочери венгерского короля Беллы IV. И он был братом вот двух вот этих сестер, княгини Марьи и Ефросинии Суздальской, понимаете? Вот. Но как же он мог быть князем киевским? Ну как?
Ну откуда они это взяли?
Я вам скажу, откуда они взяли. Когда Александр Невский приехал к хану, то тот, значит, дал им великое княжение его младшему брату, а его назначил князем киевским и новгородским. Понимаете? Но Киева уже не существовало. Понимаете, это была такая насмешка какая-то. И, конечно, он не мог поехать в Киев, он и не поехал, он поехал в Великий Новгород. Ну как это можно все это написать? Постригся в князья, крестился.
Я думаю, раньше в советское время за такое ответил бы главный редактор литературной газеты.
Ну, вы знаете, я благодарна им, что они хоть письмо написали и перечислили все эти мероприятия, которые будут, чтобы люди... Вообще об этом надо кричать на всех радиостанциях Советского Союза, хотел сказать. Включены все радиостанции Советского Союза.
Я думаю, Радонеж пока принимает на себя эту роль.
Да, вот, и для того, чтобы, ну, с этим все-таки как-то надо кончать, с этими застройками. Понимаете, все наши реки, вот у нас тоже там в дачной местности берег Истры, все время норовят застроить. Ну, слушайте, ну надо обуздывать как-то этих, как говорил Николай Мерликийский, хищных волков.
Ну, вот удивительно, что они тянутся к этим святым источникам, к святым местам. Да. Вот маленький микропример. У нас Келлерский пруд под Троице-Сергиевой лаврой. Да. Источник святителя Николая. Прямо у дороги источник чистой воды. Да. Так сломали, сожгли дом над ним какой-то учительницы, как мне сказали. Потом построен досуговый центр с баней. А сейчас, я смотрю, уже 4 там, или 5 зданий, которые прямо нависают над этим источником, строятся. Тоже места отдыха с банями и с прочим-прочим.
Это же должен кто-то отвечать. Ведь, понимаете, у нас все погибает от безнаказанности. Вот от безнаказанности погибают все. И я уже цитировала замечательного публициста русского XVI века Федора Ивановича Карпова, который говорил, что власть должна соблюдать справедливость и наказывать врагов своего народа. Ну, как же так? Как это возможно? Я хочу еще... После этих таких наших грустных размышлений и надежд на все-таки на благоприятный исход суда с Переславлем-Залесским и надеюсь, что мы как-то, может быть, тоже можем помочь, но нужно как-то привлечь очень широкие круги к этому, потому что это совершенно невозможно терпеть. Я хотела бы еще сказать несколько слов о замечательном памятнике «Житие Александра Невского». Его называют иногда житием, иногда словом, иногда повестью, а вообще это полностью называется «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра». Она представляет собой совершенно удивительное явление. Это вот не зря я говорю, вспоминая Библию, где так подробно описаны, помните, там все войны с филистимлянами, амаликитянами и так далее. Вот.
А история богоизбранного народа.
Да, богоизбранного народа. Но мы-то народ богоносец. Мы-то народ богоносец.
И у нас своя история.
У нас своя история, да. Вот. Наш замечательный философ Алексей Степанович Хомяков говорил, что есть Божье попущение, а есть Божье соизволение. И вот это тоже к вопросу о том, как нам понимать, какие события. Так вот, это вот жизнь, житие Александра Невского описано в этой повести, и она представляет собой совершенно замечательное явление по существу воинской повести. Но так как она создавалась, конечно, в монастыре, то здесь очень большие библейские вкрапления, сравнения с библейскими событиями. Вот как там было с Иосифом, как там было с другими. Но все остальное, как говорится, по тексту. Вот то, что я вам рассказывала своими словами, вот эти битвы Александра Невского, вот они описаны совершенно замечательно. Ну, во-первых, его внешность. И красив он был, как никто другой, и голос его, как труба в народе, лицо его, как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте. Сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его, как у царя римского, и так далее. Понимаете, вот эти вот сравнения, они показывают образованность тех, кто писал эту повесть. Ведь знания не только Библии, но и просто истории всемирной. И, кстати сказать, если Бог даст, и мы сумеем говорить, то там есть и повести, которые прямо рассказывают о всемирной именно истории. Вот Александр, когда услышал слова «немцы идут на него», что «если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разорю землю твою», то Александр, услышав такие слова, разгорелся сердцем, пошел в церковь Святой Софии и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, сильный, Боже привечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не приступая чужих границ». Понимаете? И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди, Господи, обидящие мя, и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит, и вставь на помощь мне». Вот это мы не должны забывать в своих... Знаете, нам часто даже суют, ну, просто неучи и невежды, которые говорят: «Ну, какие вы христиане? Вы должны щеку свою подставлять, а мы будем вас лупить сначала по одной, потом по другой». Да нетушки, нетушки, понимаете? Вот. Так что вот так. И... описано замечательно, что когда он выступил вот туда на встречу со шведами, то один старейшина вот из этой земли, которая была еще языческая, а он уже крестился, и поэтому у него были видения, то он увидел, как по Неве плывет насада, это корабль, и на нем стоят Борис и Глеб, мученики, которые в красных одеждах. Вообще красный цвет был цветом Древней Руси, и знамена были красного цвета, как и наше Знамя Победы. И гребцы же сидели, словно мглою одетые. То есть это показывает, что это было явление, так сказать, такое, ну, мистическое. И произнес Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему, князю Александру. И, увидев такое видение, услышав эти слова, этот вот Пелугий, этот вот старейшина Ижорской земли, значит, понял, что это были вот братья, и сказал об этом Александру. И тот сказал ему: не рассказывай этого никому. Здесь вот это опять, вот это вот, как вам сказать, вот эта грань, что вот это сокровенное нужно все-таки охранять от чужих глаз. Ну, нельзя все вываливать. Вот, не рассказывай этого никому, сказал Александр. И после того, как Александр поспешил напасть на врагов, в 6 часу дня была сеча великая с римлянами, вот так он называет шведов, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего. Понимаете? Вот насколько все описано человеком, который как бы был участником этой битвы. Во всяком случае, он знал, что копье князя ранило этого Биргера. И здесь что замечательно, что рассказано об участниках, что у него было 6 храбрых, как он мужей из полка, которые бились за него. Названы их имена и даже перечислены откуда. Ну, например, Гаврила Алексич, его сбросили со сходень, потому что он на корабль шведский, значит, вместе с конем его сбросили, но по Божьей милости он вышел из воды невредим и снова напал на них и бился с самим воеводою посреди их войска. Вот, если мне память не изменяет, то именно Гаврила Алексич считается пращуром Пушкина, так сказать, один из участников вот этой битвы. Второй по имени Сбыслав Якунович, новгородец, тоже бился. Так? Третий Яков, родом палачанин. Ну вот мы знаем, что Полоцк – это у нас такая особая земля, Полоцкое княжество, и Ярослав Мудрый имел мать-половчанку, и Александр женился на полоцкой княжне. И, в общем, это было совершенно... Ну, наши белорусы, говорят современно языком. Четвертый новгородец по имени Меша. Этот пеший с дружиной своей напал на корабли и потопил 3 корабля. Пятый из младшей дружины по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александрова, увидевши падение шатра, возрадовались. 6-й из слуг Александра по имени Ратмир. Ну, помним Пушкина, да? Вот Пушкин у нас, он знал древнерусскую литературу, как он высоко оценил слово о полку Игореве, как он сразу признал его подлинность. Ну, а Пушкин был очень связан с Древней Русью, и один из его предков был женат на дочери боярина Соковнина, брата боярыни Морозовой, и погиб на плахе на Красной площади.
Ну, как жалко, Светлана Николаевна, что в школьной программе, говоря о сказках Пушкина, мы таким же мистическим сказочным ореолом окутывали и все его творчество невольно. И все эти имена, которые приводит Пушкин в своих бессмертных произведениях, часто кажутся нам чуть ли не былинными и выдуманными, да?
Выдуманными, да. А вот вам, пожалуйста, вот Ратмир. Это вот просто взято из повести об Александре Невском. И все это слышал я от господина своего, пишет автор, великого князя Александра и от иных участвовавших в то время в этой битве. То есть автор подтверждает достоверность им написанного. Да? И было еще чудо дивное, которое он описывает, когда после победы Александровой, когда он победил короля вот на реке Ижоре, И там он после этого и был прозван Невским, потому что Ижора впадает в Неву. Где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих побросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца. Вот, понимаете, вот это стиль вот этой воинской повести, которая, с одной стороны, описывает, и как раз ученые отмечают, что это вот соединение вот этого стиля воинской повести с этим церковно-славянским таким элементом. Ну, вот это я уже рассказывала, как когда он победил шведского короля, то он пошел на них. Он пошел на них, на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря, покорим себе славянский народ и же себя. А ими уже был взят Псков, и наместник немецкий посажен, потому что предателя-то они скинули, конечно, который им предал все. Но он всех изгнал. Ну, а немцы не успокаивались и соединились и сказали: «Пойдем и победим Александра и захватим его». И когда немцы приблизились, то автор пишет: «Проведали о них стражи. Князь Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское». Это уже битва на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Покрылось озеро Чудское множество тех и других воинов. И у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида царя, сильных и стойких, так и мужи Александра исполнились духа ратного. Ведь были сердца их, как сердца львов, и воскликнули: «О, княже наш славный, ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, рассуди распрю мою с народом неправедным». Это немцы, ливонские и тевтонские ордена. «И помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу, окаянного Святополка». Вот, понимаете, какое сознание и знание и Библии, и русской истории. Вот это же очень характерно, что он вспоминает и библейского Моисея, и своего далекого родственника Ярослава Мудрого. Понимаете?
И уж во всяком случае он не допустил бы подобных ляпов, которые мы сегодня наблюдаем в литературной газете. Но это все удивительно, да. Светлана Николаевна.
Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники, и была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий, и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью. Слушайте, ну это же великолепное художественное описание. Ну, я уж не говорю, что просто нету времени для того, чтобы зачитать это вам по-старославянски, потому что это звучит совершенно тоже восхитительно. И опять же автор, вот здесь очень сильна авторская интонация, она не всегда слышна так. А здесь опять автор говорит: «И слышал я от очевидцев», понимаете? Он хочет представить повесть свою, житие, достоверным, да? И поэтому говорит: «И слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру, и так победил врагов Божьим помощью Божией, и обратились они в бегство. Александр же рубил их, гоня как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. И тогда, кто сказал «захватим Александра», отдал Бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою славную, и было много пленных войск его, и вели босыми подле коней тех, кто называл себя божьими рыцарями. Ну, слушайте, ну это же великолепная картина, достойная замечательного художника слова. Это же просто литературный талант настоящий. А когда он приблизился к Пскову, который он уже отвоевал, то его встретил народ с крестами, епископы вышли, все его приветствовали как освободителя, потому что он спас город от немцев. И сказал Александр: «О невежественные псковичи, если забудете это, до правнуков Александровых уподобитесь там». Ну, в общем, далее не буду цитировать, которые забыли все Бога своего и так далее. И, в общем, вот это обращение, когда он напоминает им их вину, невежественные псковичи, потому что бояре предали, и наместник предал. И он говорит, что смотрите, если забудете до правнуков Александровых, понимаете, вот это же тоже, то есть это показывает, насколько глубока была у Александра, это то, о чем я говорила, вот эта историческая память, она совершенно необходима историческому деятелю, который берется хоть что-то делать, понимаете?
Вы слушали передачу из цикла «Древнерусская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, член Союза писателей и Союза журналистов, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Продолжение этого цикла слушайте в ближайших эфирах «Радио Радонеж».